Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Продолжаем обсуждать, что же ждет нас в недалеком будущем и что происходит сейчас. Ну, что происходит сейчас, мы все более или менее понимаем. А вот если заглянуть в будущее, то комментарии разнятся, но все эксперты сходятся в одном мнении. Ну, я думаю, что даже экспертам тут быть не нужно, что пандемия, ну, я бы не стал так категорично утверждать, что она заканчивается, но она закончится рано или поздно, и тогда уж всех нас ждет кризис, хотя он уже сейчас наступил. Но что будет дальше? То есть, что ждет региональную экономику, ну, естественно, нас с тобой, Паша, и наших слушателей, когда пандемия все-таки закончится уже фактически?
Да, нужно сегодня об этом обязательно поговорить в целях предупреждения, наверное, жителей региона о том, что это угроза кризисных явлений, отражающихся на денежном благополучии калининградцев и вообще россиян, она носит, и мы это теперь прекрасно понимаем, не резкий характер. Никто не проснулся определенного там числа конца марта, апреля или мая и не понял, и не произошло ситуации, когда там рубль обрушился в 2 или в 3 раза, экономика схлопнулась, все потеряли работу и так далее. Но такие страшилки были. Да? Когда вот все это отменится, закончится и так далее, мы выйдем на улицу, а идти некуда. Все закрыто, работы нет и так далее. Нет, такого не будет, но оно будет в той или иной форме, но растянуто во времени. И мы теперь это понимаем. У каждой причинно-следственной связи есть свой период реализации. И мы понимаем, что сейчас часть предприятий, часть малого бизнеса, напомню, что Калининградская область занимает первое место во всей стране по вкладу малого бизнеса и микропредприятий в экономику региона. Так вот, весь этот малый бизнес, он уже, конечно же, столкнулся с большими проблемами, но он борется за выживание, он пытается выжить. К сожалению, есть примеры, когда такая, как бы это сказать, бизнес-автаназия, она более действенна, чем долгая борьба за выживание. Иногда проще объявить себя банкротом, закрыться, перезагрузиться, накопить сил, идей и снова выйти в бизнес-пространство. Но сейчас процесс такой, что никто не верит, что его бизнес приказал долго жить. Скорее всего, люди будут очень долго бороться. И вот когда начнется волна тех самых банкротств, и когда силы иссякнут, это все будет размазано, другого термина я не подберу, во времени. И это касается не только этого года, это будет размазано не на лето и не на 2020 год, а на еще и весь 2021 год. Это безотносительно других страшилок, когда нам говорят, что осенью или в зимний период 2020-2021 может быть какая-то вторая волна. Давайте не будем говорить о пандемии, о коронавирусе, как о биологической материи, а будем говорить об экономике. Так вот, давайте забудем про какую-то вторую возможную вспышку, а будем говорить о том, к чему все это может привести. И мы знаем, что есть отрасли, и правительство Калининградской области на прошлой неделе напомнило еще раз, какие сферы бизнеса пострадали более всего. К ним теперь еще и промышленность добавилась, которая недополучила и отложила выполнение заказов, недополучила комплектующие из Азии и отложила выполнение заказов. Это тоже, соответственно, ну, кассовым разрывом там как бы вряд ли, наверное, можно говорить об этом, но неприятности точно есть, мягко говоря. Ну и сфера туризма, сфера обслуживания, сфера услуг общепита, гостиницы, отели и так далее, они, ну, действительно просто сейчас находятся на волоске. Мы понимаем, что издержки постоянные никто не отменял, а притока кэшфлоу, так называемого, налички и просто денежных средств, денежного потока, его просто нет. Нет, куда его взять. Ну, отели стоят пустые, рестораны работают на вынос. Напомню, что это от 7 до 15% товарооборота сейчас все рестораны, которые работают на вынос, могут себе компенсировать. Но вы представляете, эффективность эффективность и рентабельность бизнеса, вообще в принципе любого, да, и ресторанного в том числе, какие там издержки, какие там наценки на продукты и так далее. Так вот, если снижается на 75-85% товарооборот, ну, это просто вообще катастрофа. Поэтому я желаю, конечно же, бизнесу нашему выжить, никакой автоназии не прибегать, найти в себе силы. И я надеюсь, что мы быстро выйдем. Русский человек отличается тем, что он достаточно очень быстро как-то аккумулирует силы, прежде всего внутренние, да, и психологические, и выходит из этого всего. И то, что нам говорят, что в Европе, грубо говоря, после того, как все запреты снимут, там той же в Италии и Испании, в рестораны не будут ходить годами, я надеюсь, у нас этого не произойдет. Я надеюсь, что все-таки у нас люди отходчивые, быстро переживут. Да, все, ну, известный постулат, что любая привычка формируется 21 день. Да, ну, сколько мы там уже находимся, да, в таком режиме. В жестком мы были 1.5 месяца, да, по большому счету, с конца марта по 12 мая. Ну,
точно можно сказать, что несколько раз по 21 день уже можно.
Да, то есть...
Может быть, даже раза 3 по 21 день.
Да. Привычка к привычке уже, да, у нас выработалась. Но я надеюсь, мы все-таки забудем об этой привычке, выйдем из нее, и ну, жизнь в той или иной степени наладится. И тут очень много зависит от нас, от нашей веры в себя, в свой там, бизнес, в свою работу и действительно от власти. Я считаю, что делается многое, но опять-таки из передачи в передачу мы с Антоном говорим о том, что можно всегда сделать больше. Понятно, что вот, ну, мы те люди, да, которые вот глашатые у микрофона, которые всегда будем говорить о том, что что-то можно было бы доделать, переделать, улучшить и так далее. Ну, кто-то же должен об этом говорить. Я думаю, что резерв всегда есть. Невозможно выложиться на 101%. Всегда есть какой-то резерв, который нужно использовать. Тем более есть так называемый best practice, лучшие практики России и других регионов, в которых мы видим уже сейчас, и это даже можно посмотреть по статистике, по данным, по приросту количества безработных. В некоторых регионах он равен прошлогодним показателям за тот же период. И значит, они какие-то провели меры, потому что меры противокоронавируса у них были такие же. А вот меры по поддержке предпринимательства у них были немножко другими. Вот эти немножко другие меры обязательно нужно проанализировать и взять оттуда самое лучшее и применить. По поводу последствий, которые официально звучат сейчас из от властных структур. Так, например, Министерство туризма Калининградской области заявило о том, что высокий сезон, который у нас, ну, летом, собственно, все лето и захватывается, высокий сезон, количество туристического потока, как из-за рубежа, ну, мы тут понимаем, что из-за рубежа это вообще как бы мнимая такая вещь, но так и внутренний туризм внутрироссийский сократится в 3 раза. Это просто, ну, это действительно, это трагедия практически. В 3 раза это большая проблема. Есть надежда, что россияне вдруг развернуться в сторону Калининградской области, когда они поймут, что не только Турция, там Египет и какие-то страны закрыты, а вообще все зарубежные страны закрыты. Либо они, учитывая, что мы вошли в коронавирус и в пандемию позже, примерно на 3 недели, чем остальной мир, и позже выйдем, возможно, европейцы разрешат перемещаться друг к другу внутри Евросоюза, там, допустим, с 1 июля, а вот россиянам они такую возможность дадут, например, с 1 августа или с 1 сентября. Потому что будут ждать, когда у нас вот эти тысячные приросты, ежесуточные, превратятся в приросты хотя бы в сотнях. А в Европе мы уже знаем, это просто уже десятки, даже в тех странах, которые первые с этим столкнулись. Так что с туризмом очень сложно, я очень надеюсь на внутренний туризм. Дальше, в Калининграде вырос средний размер ипотечных кредитов под долевку особенно. Что, у нас, что такое долевка? Напомню, долевое участие в строительстве того или иного объекта, вы заключаете договор со строительной компанией, на специальных эскроу-счетах аккумулируются денежные средства, после того, как дом вводится в эксплуатацию, деньги переводятся по застройщику, вот, и, а если дом не сдается в эксплуатацию, он не построен, деньги вам банк возвращает. То есть, ну, абсолютно безопасная вещь, эскроу-счета работают с 1 июля 2019 года. Но мы хотим поговорить о том, почему стоимость выросла. Во-первых, из эскроу-счетов теперь у застройщика хуже с ликвидностью. Он должен строить дом, объект, многоквартирный жилой дом, например, или целый комплекс на средства не так скажем, не напрямую от средств долевщиков, а за счет банковского займа, который выдается уже под обеспечение средств долевщиков. Застройщикам это не очень нравится. И кроме того, сейчас вымывание происходит с рынка мелких и, к сожалению, даже части средних застройщиков. А когда вы становитесь на рынке, конкуренция становится менее жесткой, что происходит с ценообразованием? Оно становится жестче к потребителю. Если на рынке один игрок, он задает любую цену. Потреблять все равно будут. Если два, они договариваются. Если три, четыре, пять, они тоже как-то формируют политику ценообразования. Если же это там 100 участников рынка, то все. Тут уже начинается, чуть ли не до демпинга доходит. И там потребитель действительно может пожать свои плоды. Сейчас происходит обратная ситуация, поэтому стоимость будущих объектов жилой недвижимости в новостройках растет. И это мы видим, что приходится больший кредит взять. Есть с другой стороны, конечно, снижение ипотечных займов за счет различных госпрограмм, за счет общей политики государства, но против рынка, в рыночной экономике, а у нас не плановая, у нас рыночная экономика, против лома нет приема, так и здесь. Можно субсидировать, можно заставлять банки что-то делать, но если застройщик не видит экономической целесообразности в продаже условной там двушки за 1 800 000, а видит за 2 200, то он будет продавать за 2 200, а мы будем покупать за 2 200 и брать, соответственно, больший по объему займ под эту квартиру. Вот такие уже негативные вещи у нас стали появляться. Ну и данные Минсоц Калининградской области, 4,2 тысячи жителей области потеряли за период пандемии изоляции работу. Ну, мне кажется, это как бы не совсем верные цифры. Мне кажется, их куда больше, к сожалению. Это те, кто обратились на биржу труда за помощью. А есть люди, которые работают официально, но не получают денежных средств.
Прервемся на небольшую рекламу. Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас пришло время не только денег, но и очередного урока финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Продолжаем говорить о том, как, я не постесняюсь и не побоюсь такого выражения, как выжить во время пандемии, и сегодня Паша нам расскажет, когда человек выходит из зоны комфорта, он начинает понимать, что он потерял какую-то возможность жить так, как он жил раньше, и вполне нормальное, естественно, желание для любого человека снова жить хотя бы не хуже, чем это было раньше. Поэтому вот сегодня давай поговорим о том, как экономить, и даже не только экономить, но и зарабатывать во время кризиса. А во время кризиса нам еще очень долго придется жить.
Да, к сожалению, продолжил фразу практически.
Одного кризиса не успели выйти, вот уже другой наступил.
Нам ли привыкать, как говорится. Действительно, сейчас поговорим о том, о методах выживания и даже возможных попытках заработка в период кризиса. Зарабатывать нужно всегда, мы понимаем, да и экономить тоже. Просто в кризисе это становится куда более актуальным. Но перед этим я бы хотел вернуться к излюбленной в кавычках нашей с Антоном темы в рамках передачи «Время денег», к мошенническим схемам. Сейчас одну только мошенническую схему опишем и, точнее, предупредим. Все мы знаем, что по постановлению президента Российской Федерации детям полагаются выплаты от 3 до 16 лет 10 тысяч рублей и до 3 лет 5 тысяч рублей. Получить могут практически все. Так вот, информацию о том, как, что получать, вы можете найти в интернете, ее достаточно много. Но вот теперь о мошенничестве. Значит, мошенники, наверное, вот после, в течение нескольких часов после того, как было объявлено об этом, уже создали сайты фейковые, мошеннические, ненастоящие, поддельные, называйте как хотите, сайты, на которых предлагают посреднические услуги, либо более прямой доступ. То есть эти сайты выглядят как, вам нужно заполнить кучу бумаг, прислать какие-то вещи там физически, Почтой России, еще что-то там и так далее. Там мы просто все сделаем быстро. Имя, фамилия, там сколько лет ребенку, данные карты, CVV желательно, ну, специальный пароль доступа к транзакциям на карте.
Трехзначное число.
Да, на обратной стороне карты. Так вот, вот это все присылаете, и буквально в течение там дня-двух, край, деньги вам поступят вот эти 5 или 10 тысяч рублей на карту. Вот. Люди, соответственно, видят, что там может быть какая-то символика государственная на этом фейковом сайте, там герб там в области, там флаг Российской Федерации и так далее. То есть они не гнушаются тем, на то они и мошенники. Так вот, создаются эти сайты, и люди, к сожалению, во-первых, предоставляют свои персональные данные, которые, ну, вообще-то у нас по законодательству тоже охраняются, и доступ к своим финансовым инструментам, то бишь, ну, к банковской карте. Напомню, что при подаче официальной заявки на официальный ресурс, сейчас я об этом вкратце скажу, предоставляется номер банковского счета, но никак не номер карты и тем более CVV-код, который есть на банковской карте. Так вот, напоминаю, что всего 3 ресурса позволяют заполнить эту заявку. И мы, к сожалению, помним, что эти ресурсы в первые дни не очень-то выдержали весь этот наплыв, да, желающих получить от 5 до 10 тысяч. Но сейчас они как бы работают качественно. Если кто-то еще не получил, то только на этих ресурсах. Ну, первый – это личный кабинет. Личный кабинет – это es.pfrf.ru. То есть мы заходим на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru. Там заходим в личный кабинет и, ну, собственно, заявляем по инструкции, заполняем заявку. Второй вариант – это госуслуги, мои любимые. Антон, не даст соврать.
Них, да? Да. Не даю.
Да, и третий – это специальный сайт отдельный для оформления детских пособий. Пособие 16.госуслуги.ру. Собственно, на него можно попасть тех самых госуслуг. Пишите там заявление, заполняйте все только на этих 3 ресурсах. К сожалению, у мошенники уже очень многих людей обманули. И получили доступ к их картам. Мало того, что люди не получили этих денежных средств, потому что воспользовались услугами мошенников, да, в этом деле, вот, так они еще и лишились части каких-то своих средств. Поэтому сейчас период кризиса, мошенники уже, правильно Антон сказал в начале части нашей программы, о том, что в кризис можно зарабатывать, но честным и легальным способом. А мошенники тоже пытаются зарабатывать, и такое ощущение, что даже быстрее нас. Так вот, ну да, переходим к теме, соответственно, уже как там, собственно...
Да, как экономить и зарабатывать в кризис.
Итак, первое. Рациональность в закупке продуктов. Ни для кого не секрет, что доля продуктов питания, домашней химии и средств гигиены личной, ну, львиная. Ну, у кого-то это 30%, у кого-то 40%, у кого-то 50%, у кого-то 80%, все зависит от достатка. То есть, не есть мы не можем, мы это прекрасно понимаем. Так вот, сейчас период кризисов, период самоизоляции, пандемии, кризиса и так далее, выработалась у нас, потребителей, привычка, у операторов и поставщиков услуг, новый сервис. Это доставка на дом продуктов питания. Есть специальные, ну, известные на федеральном уровне сервисы, которые доставляют из ресторана в кафе там, и так далее. Есть сервисы частные, небольшие курьерские службы, которые доставляют все, что угодно. От там, бытовой техники до там, мелких каких-то мелкого текстиля и продуктов питания в том числе. И есть, собственно, сами сети торговые, которые предлагают воспользоваться услугами курьерской доставки продуктов питания. Сейчас не будем никого рекламировать, просто скажем о том, что почему это... экономически целесообразно, вот сейчас я вам объясню, заказать продукты в интернет-магазине той или иной торговой сети можно только одним способом – в каталоге выбрать позиции, которые вам нужны. Ключевое слово – нужны. То есть, у вас есть потребность, и вы ее с помощью заявки удовлетворяете, и вы не стоите на кассе. И у вас с вами не сработает уже импульсная покупка. с вами не сработает эмоциональная покупка, если вы пришли в магазин с ребенком и так далее. То есть вы как минимум на 15-20% разгрузите свою корзину, просто не купив, потому что не работают те механизмы, которые работают в торговом зале магазина, когда вы выбираете на интернет-сайте те или иные позиции. То есть вы выберете именно то, что вам нужно. Кроме того, вы сэкономите время, и вам не придется идти в магазин. Поэтому многие сейчас предлагают данную услугу, она активно развивается. Войдет ли она в привычку, вопрос другой. Дело в том, что сервисы доставки крайне популярны в Москве, Санкт-Петербурге, в крупных городах, там, в том же самом Нью-Йорке и так далее. Но в городах поменьше, давайте будем трезво смотреть на вещи, мы город, мягко говоря, поменьше. Культура, так скажем, потребительского променада куда более ярко выражена. Благо у нас, тем более в регионе, есть большие красивые магазины, куда действительно можно сходить, выполнив и две миссии сразу. Первую – это дополнив свою потребительскую корзину, купив продукты, а второе – это выйти в свет. Так вот, для многих калининградцев действительно поход в магазин является одним из видов развлечения. Там можно встретить знакомого, там можно там что-то пособирать.
Особенно сейчас, когда других развлечений нет.
Да, действительно, да, других развлечений нет, за редким там исключением, да, поэтому магазин действительно такая вещь. Но интернет-торговля активно растет. Может быть, не такими темпами, как, наверное, в начале изоляции ей предрекали, потому что действительно продуктовые магазины работают, и люди ходят туда просто посмотреть на других людей, не через окошко квартиры. Вот. Это немножко опасно, да, наверное, хотя если будем ходить в масках, то риск снижается. И, кстати, про маски немножко, опять-таки, отвлекусь. Ученые всех стран мира и даже английские ученые, любимые в России, подтвердили, что в случае общения двух людей на расстоянии от метра, и если один из них болен коронавирусом, заражен коронавирусом, а второй нет, и они оба в масках, вероятность заразиться менее 1%. Если один в маске, а другой нет, вероятность составляет 15%. И если оба без маски, то там все 60%. Поэтому не верить в маску – это глупо. Я еще раз на этом настаиваю. Поэтому, если кто-то является апологетом безмасочния, то давайте просто знакомьтесь как-то более детально с физическими законами, с работой мембран и так далее. И, возможно, вы тогда измените свою точку зрения. Но главное, вы должны помнить о том, что это не история про веру. Ношение не ношеек масок – это не вероисповедание. Это история про ответственность и безопасность другого человека. Вы не носите маску, значит, вы подвергаете угрозы других людей, своих близких и всех людей, с которыми вы общаетесь. Поэтому это не личный выбор, это не личная история, это вопрос о социальной ответственности каждого из нас. Но возвращаясь к экономии, да, списки, покупка по списку, либо в интернет-магазине. Это такая важная вещь. Второй сайт называется «Бой хламу». Сейчас люди отреагировали на кризис, и если мы посмотрим на количество того, что и как, за какие деньги продается там на разных Авитах и Юл, то мы увидим, что там продают все. Там продают все. Количество ношенной обуви, для меня всегда это была загадка, выросло. Это причем, собственно, сами площадки признают. И это свидетельствует о кризисе. То есть люди продают ношенные вещи. Не сдают, не отдают куда-то, там не выбрасывают, а продают. Так вот, я не предлагаю вам продавать обувь какую-то там затертую прошлого сезона, но у вас наверняка в том или ином месте, в гараже, в подвале, на даче, есть то, что можно продать хотя бы за какие-то деньги. Вы убьете двух зайцев. Избавитесь от, заскладирования собственных помещений, а во-вторых, заработайте, хотя бы, 100-500 тысяч рублей, неважно, это все равно живые деньги. И второй, третий важный момент по поводу заработать и не заработать. Инвестиции, ценные бумаги, пифы, там все что угодно. Смотрите, чем выше доходность в период кризиса того или иного инструмента, тем выше рисковая составляющая там. Поэтому не поддаемся авантюре, это главное.
Спасибо. «Время денег» было в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». До встречи ровно через неделю.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда. Калининград».